Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника, отца Владимира Зязева, первого помощника правящего архиерея, митрофорного протоиерея, настоятеля храма Рождества Христова. Здравствуйте, отец Владимир.
Здравствуйте, Валентина Федоровна и дорогие радиослушатели. Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос!
Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели, вот знаете, я как-то не столь давно, где-то в марте месяце, когда вот эти страшные японские трагедии произошли. Я тогда возмущался, даже сердцем возмущался, переживал, как же так, в Японии люди гибнут десятками тысяч, подвержены радиоактивному облучению еще сотни тысяч. Идет беда, беда мировая. А люди, какую программу не включишь, помню, в тот день специально везде, пляски, пение, анекдоты, самый пошлый юмор, и нигде даже упоминания нет. Идет время дальше. Вот помнится, совсем недавно мы беседовали о ювенальной юстиции. Это ведь тоже страшная трагедия. И говорят, я не хочу себя как-то назвать каким-то там особым человеком, но ведь есть проповедники, есть люди, которые в десятки раз сильнее меня и тоже говорят, и не молчат. И беда грядет еще пострашнее японской трагедии. Там на души, на миллионы душ людских, на десятки, сотни миллионов посягают эти звери, волки в овечьей шкуре, дьяволы в обличии овцы. И тоже все молчат, все пляшут, все поют.
Не апокалипсис ли приближается, вот, батюшка?
Сейчас вот слышим, вот совсем недавно в Америке, что греха таить? Ведь посмотрите, давно ли был Мексиканский залив, океан?
Вот, да.
Второе, сейчас в Америке более 200 торнадо за несколько дней. Дома, как газеты, поднимала и вила в воздухе и бросала. Машины летали, как ласточки. Десятки, а может и сотни погибших, тысячи пострадавших. Громадный ущерб. И опять же все пляшут, поют анекдоты, пошлость. И никто не задумывается совершенно ни над чем. И вот я здесь как-то, помнится, в беседе у меня есть такой добрый знакомый, я вам его как-то уже называл, Борис Ефремов, поэт. И, откровенно скажу, мой любимый даже поэт. Я с особой теплотой читаю его произведения. И вот как-то вот в беседе с ним вот этого коснулись. И через несколько дней, перо у него удивительно легкое, через несколько дней мне передали от него такую, поэму. И называется она по-пушкински. Помните, у Пушкина «Пир во время чумы». Люди гибнут, чума. Одного провозят умершего, второго прямо за столом умирают. А пир продолжается. И вот здесь вот мне хотелось просто несколько зачитать. Вот так сегодня давненько мы с вами уже на поэтические темы не беседовали. А я грешным делом тоже немножко, хоть и непутево, и коряво, но иногда балуюсь вот этим вот. И как-то мне близки стихотворения, поэмы. Особенно даже, знаете, вот за последнее время полюбил наших современных. Нет, не тех, которые поют всякую мерзость, выдавая их за стихи, это не стихи, это за это надо не награждать аплодисментами, а по той песенке, помните, мы там на сцене выступали, певал и друг мой, певал и я. Аплодисменты мы по ребрам получали, сначала друг мой, потом я. Это вот такая песенка молодых лет.
Шуточная.
Шуточная. Вот здесь вот тех поэтов, которые там подчас вот ему по ребрам аплодисменты додавать, а не сотнями тысяч долларов награждать. И вот хочется мне сейчас вот зачитать вот эту вот поэму, ну и потом еще несколько тут стихов тоже зачитать и, может быть, даже прокомментировать чуть-чуть. Это еще из Пушкина, вот эти первые четверостишья. «Безбожный пир, безбожные безумцы, вы пиршеством и песнями разврата ругаетесь над мрачной тишиной, повсюду смертью распространенной». И вот уже пишет выше мною названный поэт. «Я вновь у Пушкина перечитал трагедию о горестных безумцах, устроивших в разгар болезни страшный веселый пир, шумливый и беспечный, уже который день с утра до ночи. На улице, заставленной столами, они смеялись, пили, песни пели, угрозами небес пренебрегая. А рядом в колымагах провозили тех, кто с земною жизнью распрощался, кого чума безжалостно косила, им это только большего задора и дерзости и силы придавало. И слезно умолявший их священник не мог остановить напор бесчинства, пир с каждым часом жарче становился». И вот сейчас хочется прокомментировать, вот ведь на самом деле люди, получающие 5-6 тысяч пенсии, мне вот буквально перед Пасхой за несколько дней довелось беседовать с одной старушкой. Я ей так шутя, откровенно говоря, неосторожно, говорю: «Баба Лена, ты яички-то уже покрасила ведь, Пасха-то вот уже». Она говорит: «Да я их еще не купила, а почему?» «Так они же, говорит, подорожали уже по 60 рублей десяток, у меня таких денег нет». Вот эти бы слова услышать президенту. Да, наверное, слышит. Или что, он забыл уже, почем стоит яйцо? Или не знает, ну и не знает, наверное, но поинтересовался бы, зашел бы. А там яхты по 200 миллионов долларов себе делают. А там яйца Фаберже скупают, выставку делают, и вот этого человека, который искупил на наворованные у нас с вами деньги, его превозносят. Вот он как любит Россию. Надо же. Нет, он их не для России искупил, он себя в коллекции оставил. И вот это вот, конечно, страшно. И далее. «Ах, Пушкин, Пушкин, что ты напророчил? Ведь то, что написал ты, не отрывок из драмы неизвестной нам английской, а предсказание нашей русской доли, и, может быть, не только нашей русской, а всепланетной, общечеловечной, которая, лишь внешне изменяясь, преследует народы государства и больше всех родную нашу Русь. Когда землетрясения и цунами обрушились ударом беспощадным на тихое японское местечко с названием безобидным Фукусима, когда под сатанинскую волною поселки гибли, города и люди, когда все это бешеным потоком неслось, вращаясь словно в бездну ада, телеканалы и эстрады мира, носителей теперешней культуры, давно уж не классической, высокой, а массовой, предельно развращенной, настырно пичкали гнилою пищей, не с пушкинского щедрого застолья, а явно из запасов сатаны. И как всегда в России отличились на фоне разнобойных сообщений о грянувшем несчастье всепланетном, с экранов наших пошлые, пустые, неслись чумные шоу-представления, кривлялись полуголые певицы, шутили записные юмористы, давно уж позабывшие, что значит нормальный юмор и сатира. Вот эту вот пошлость нам подают раз за разом. И нам ее подают, а мы ее смакуя, облизываясь. Ведь посмотрите, как хохочут 5000 человек. Там такая пошлость. Я помню, в юности приехал в наш такой пермский городок Чусовой, приехал цирк. Это было где-то в 66-м году. Приехал цирк. И я молодой мальчик, юноша, ну не мальчик, юноша, 20 лет мне было тогда. Пошли с моей девушкой на это представление. И вот там, я помню, два клоуна. Один говорит: «Что у меня в руке? Угадай». Тот раз не угадал, А потом второй раз его, видимо, осенило, он пропел. Там увидел, может быть, что-то из руки немножко, и пропел «синенький скромный платочек». А второй клоун расхохотался и прокомментировал «черного хлеба кусочек» и разворачивает вот этот черный хлеб. И вот это вот люди приняли это с отвращением. Вот эта песня «синенький скромный платочек», писанная из голодной России, военной голодной России, напрягающие все силы на битву с врагом, из голодного погибающего Ленинграда, синенький скромный платочек, и вот с черным хлебом сравнить, когда-то черного хлеба кусочек был жизнью для многих и многих. Кому не хватило, и они умирали. И вот тогда зал, вот только что бурно аплодировал, только что все аплодировали, здесь зал как-то замер. И никаких аплодисментов, а просто вот такая тишина, и эти клоуны сразу повяли. Вот это было. Но сейчас мерзость со сцены несется. Просто вот, знаете, что-то страшное, дьявольское, содомское. И люди аплодируют, хохочут, смотрят друг на друга. И сидят, посмотришь, такие сытые, такие, да простят они меня, нажравшиеся, напившиеся. Где-то там около этого цирка или театра стоит там какая-нибудь крутая иномарка, охрана. И вот он на наворованные у народа деньги вот тут сидит, и он считает, что он пришел просвещать себя искусством. Ну что ж, какую пищу кушаете, такое зловоние будет, а оно уже идет очень смрадно. Какие-то смешные похвальбы о взлете экономики российской с веселым оптимизмом раздавались. В Туве далекой бодрый президент решал с главой республики Нагорной, как лучше энергетику поднять. Пеку славяно-шушенской печальной, принесшей столько горя катастрофе. Премьер державы нашей удивлялся, откуда могут очереди взяться в больницах, если четко и серьезно ему из компетентнейших инстанций. И суток не прошло, как доложили, что нету там давно очередей. Уважаемый президент, зачем говорить, что нету? Зачем говорить, что вы не можете? Мне помнится, когда неожиданно решили тайно сменить, помните, 100-рублевые и 50-рублевые купюры. Эта неожиданность была известна всем, кроме тем, у которого эта 100-рублевка последняя оставалась. Всем она была известна, и все уже обменяли. И здесь вы неожиданно ничего не сделали. Но ведь у нас есть и другие возможности. Вспомним царя-батюшку, как он, бывало, и сам, одевшись в простую одежду, хаживал. И были и короли, и императоры, и цари так-то делали. А может быть, вам своих людей отправить в нормальном таком, в неузнаваемой одежде. Пусть за ними где-то издалека идет какой-нибудь там один охранник, и пусть у него будет диктофон, и он послушает, что народ говорит, и в больницах. А может быть, вам лучше в больничке-то самому полежать? Ну, денек. Я вам вот лично от себя оплачу этот день. Неплохо было бы, вот школы открываются, и все идут в школы. Вот 1 сентября министр такой-то туда-то, Путин туда-то, Медведев туда-то, депутаты туда-то все идут. Так вот давайте так по больничкам полежим, по нашим больничкам полежим, посмотрим, как вы в очереди будете стоять. Больничке. А то еще я помню, вот не так давно лежал, когда болел, я лежал в одной из больниц, районной, не областной, районной, и там, понимаете, вот этаж, в нем, наверное, человек на 100 палат, все, палаты, а в конце этажа один туалет. А самое интересное, что в этом туалете еще и смыв не работает. Вот в такую больничку, вот сходите, никто ведь не пойдет. Или вот там где-то Путин побывал у нас в больничке, и там ему сказали, что, ну, якобы клевета, что вся там техника поддельная, ее откуда-то свезли, и там что-то была целая разборка.
Да.
А что, нельзя было туда, в соседнюю больничку отправить своего депутата или верного помощника? Полежи, иди, да позаписывай, посмотри. И он придет, но чтобы только все четко доложил, как есть. Ведь это не надо много там мудрить-то и хитрить-то. Мы не можем наркоманию обуздать. Вот сейчас вот надо закон принимать. Да какой закон? Какой закон? Взяли наркомана, я всегда это говорю, человека, который под действием наркотиков, проверили. Ты наркотиками кололся. Чтобы наркотики употребить, нужно их где-то купить. Объясни, где ты покупал их. Иначе ты скрываешь преступника. Есть определенная статья закона за укрытие преступления. Ты скрываешь преступника, или ты объяснишь, где ты купил, или сам сядешь за укрывательство. И ведь тебе расскажут, где купил. И не надо тут опять же, что мы вот это вот не можем победить. Да победимости надо. только не хочем. Может быть, это кому-то крепко за это платят, за эти наркотики, и кому-то откаты дают миллиардные, чтобы в России их и не побеждали. А тем вот сегодня, например, нет, вчера вечером я по телевизору услышал данные по телевидению, что в крупном городе России погибают в год тысячи людей от передозировки. Тысячи.
Наркоманов.
Да, наркоманов. Тысяча наркоманов от передозировки. Это в крупном. Ну, такой, может, как Екатеринбург, или возьмите даже Нижний Тагил, тоже крупный город. Но а мелкие города взять. То есть можно прямо сказать, что в области в год погибают, в нормальной области, до 5000 от передозировки. А у нас областей краев где-то, если не ошибаюсь, 70-80. То есть это 1400 в год от передозировки погибают. А ведь в основном молодые. 15, 20, 30.
Да, уходят молодежь.
Молодежь уходит. А вот мне помнится, в Афганистане почти за 20 лет 18 тысяч погибло. А воплей-то сколько было? Ведь справедливо, конечно, справедливо. Но ведь здесь-то 500 тысяч, почему-то мы молчим. А сколько эти наркоманы убили людей, чтобы завладеть имуществом на дозу наркотиков?
Сколько ограбили?
А сколько ограбили людей? И опять же мы молчим. То есть, ведь вот этот наркоман, вот как вот есть, знаете, вот есть, допустим, человек, ну вот, допустим, один человек, работая, дает работу еще 10 рабочим. Ну, если вот инженер, какой-то инженер, какая-то специальность, вот работает, например, самолет, вот есть хозяин, у него есть самолет, он занимается перевозками, но ведь в этот самолет нужны и летчики, нужны и стюардессы, нужны и все, там сколько рабочих. Так вот, ведь мы знаем, не надо много. Один наркоман приносит несчастье, смерть, болезни, гибель, психические заболевания не менее чем 10-15 человекам в среднем. У матери жизнь стала ни на что не похожа, она раньше времени умерла, отца или убили, или еще что-то, у кого-то отобрали сумочки, стукнули по голове, у кого-то просто все имущество забрали, таких людей-то ведь, и это мы знаем.
Пострадавших.
Да, пострадавших, и крепко пострадавших, и даже и погибших. То есть уже эти 400 тысяч уже можно в 10 умножать. То есть сегодня всю Россию ведут вот эти наркотики. То есть это тоже пир во время чумы. А мы занимаемся, простите меня, вот настолько беспомощные пассы делаем, как у Бориса Николаевича однажды. Да по телевидению было. Его спросили, а куда вот столько-то миллионов денег делось из казны? То он, как уж, в каком он был настроении, но он себя по рукам вот так вот перед экраном, себя по бедрам так руками шлепнул и сказал, а да кто его знает? Вот примерно так же вот мы сейчас себя ведем. А как тут? А кто его знает?
Тебе какое дело? Что ночами, скачут кони, словно крылья.
И вот пир во время чумы, я так немножко комментирую. Короче, в целом мире и в России обычный пир веселый продолжался. Заевшиеся власти беззаботно от дел мирских привычно отдыхали. Вот это мы и называем пиром. А их отнюдь не сытые народы. Несчастья и невзгоды в полной мере испытывали на своей родимой, на собственной, на шкуре. И вот это зовем мы вековечной чумою, которая мудренее, чем Янус, меняет лики хитрые свои. Один из ликов — частые раздоры, как бушевали буйные застолья князей Руси, забывших о крещении, князей, которые своих соседей в междоусобья вверли, как они ладони потирали. растеряют их глупые дрочливые соседи в ненужных схватках силы, и, конечно, к ним попадут в полон великим мудрым. Вот только жаль, что княжеские козни закончились неслыханным позором, Мамаевым пленением Руси. А как епископы, митрополиты, князей единства и любви учили, как заповеди Господа Христа своим примером им преподавали, как мудрым до сих пор преподают, но то Чечня, то Грузия, то Польша, то Белоруссия, то Украина вдруг попадают в списки неугодных удельных стран, все распри не научат любить друг друга и в единстве жить. На самая опасная чума и самый пир опасный — равнодушие. Оно и в распрях корешки пускало, ведь самый ушлый в хитрых склоках князь к другим князьям был глух и равнодушен. Он лишь себя и власть свою любил в безбожии в отходе от Христа. Бездушие опаснейшие зерна так разрослись в российском запустении, что захватили брошенные земли, как никогда захватывать не смели». И вот этот пир, вот он продолжается, варьё воруют у нас в Москве сейчас больше всех миллиардеров.
Миллиардеров.
Да, почти. Больше, чем в любом городе мира.
Угу.
В любой столице мира миллиардеров. А здесь вот я слышал, уже закон это по телевидению говорили. Я здесь слышал, закон новый собирается принять. В Москву пропускать только по пропускам. Разрешать въезд, это по телевидению говорили. Только по пропускам и где-то летом должны уже вводить эту чудовищность. Москва-то, оказывается, уже не наша. Она уже не русского человека. Захотят, пустят, захотят, не пустят. Ну, а там кордоны будут, там уже недалеко до кордонов. А глядишь, там и автоматчики уже будут защищать границы Москвы. Только если враг придет, как в отечественную войну, там всех людей будут поднимать на защиту нашей родимой. Ну, а пока зачем туда пускать? Куда, говорит, ты прешь со свинячьим тарелом, да в калашный таряд? Вот это страшнее всего. И это тоже ведь тот самый пир. Вот этот пир идет.
Это вызов такой, да, всему обществу?
Это вызов всему обществу, это вызов всему миру. Великие российские князья, удельные цари, страны элита, примите благодарный наш поклон за ваши терпеливые роденья на ниве наших дедов и отцов, за то, что вы... На нет свели культуру, за то, что из промышленности всей оставили добычу тех ресурсов, которые не кончились покуда. За то, что оптом сельское хозяйство отправили на свалку, и туда же десятки тысяч сел и деревень. Поклон вам, низкие мудрые князья, за то, что насадили справедливость в оплате уравнительной советской. Теперь, кто попроворнее наглей, сплошные миллиарды получают, и не рублей, а долларов, понятно. А те, кто поскромнее, посовестливее, такие сногсшибательные суммы, которые за квартиру расплатиться, за бытовые прочие услуги, хоть убивай на месте не хватает. И от пенсионеров вам поклон, такой же искренний и благодарный. Им проще, чем рабочей массе нашей. Им в большинстве и голову ломать не следует, как с ЖЭКом рассчитаться. Они 3 раза сходят в магазин, и денег ни шиша не остается. А станут из квартиры выгонять, бомжи в свое охотно примут войско, поскольку с каждым годом 1 000 000 их нынче из-под лунной выбывает. И все-таки нижайший, самый-самый... Поклон сердечный, милые князья, за то, что в вашем пире бесконечном, подчас с вином заморским и со снедью, которые гости знатные девятся, ну а подчас без всякого вина, а только с ощущением высшей власти, пьянящей шибче виски, шибче спирта, за то поклон, что в пире бесконечном вы о своем народе позабыли, как пушкинские праздные гуляки, забыли о беднягах-горожанах, которых беспощадная чума косила и которых на телегах уже как хлам на кладбище везли. Увы, увы, бывали времена, когда князья и верные им слуги за каждым нашим шагом наблюдали и заставляли вовсе не на Бога, на них молиться только, да на власть, да на советский призрак вавилонский. Теперь все изменилось, все не так. Хоть черту дьяволу молись, а хочешь, и вовсе не молись, живи, как знаешь. Воруй или пей, или наркомань, бомжуй, тебе князья не скажут и словечко. Они, князья, в упор тебя не видят. Ты нужен им лишь в том числе, которым... Качаются ресурсы для продажи, другие все, хоть их на ту же свалку, куда всю экономику столкнули, и говорят, еще там много места. Так вот, зато вам и поклон нижайший, что нас вы так беспечно позабыли, как будто нас и нет уж никого. И, видимо, по этой лишь причине ни мы до вас не можем достучаться, ни вы до нас не можете дойти. И вот этот пир, вот он продолжается. Недавно я на голубом экране, его бы надо розовым назвать, увидел пир духовный. Председатель сидел за модным кренделеобразным правительственным празднично-рабочим столом и слушал исповедь министра о том, что даже в худшем варианте частицы радиации бациллы, меняющие обличие чумы от Фукусимы до Камчатки нашей, тем более до крепких стен кремлевских, никак не долетят. И трижды остол костяшками своих тончайших пальцев с улыбкой постучал. И председатель довольно головой кивнул министру. Мол, хорошо, мол, пир князей российских не будет и теперечи нарушен. А я смотрел и думал, что вот-вот, облепленные золотом узорным, откроется толчком поспешным двери, и в зал войдет тот пушкинский священник и скажет те знакомые слова: «Я заклинаю вас святою кровью Спасителя распятого за нас, прервите пир чудовищный, очнитесь и отправляйтесь по своим домам», а председатель скажет: «Так дома у нас печальны, юность любит радость». Но пушкинский священник улыбнется: «Я говорю о тех домах, где Бог, где люди вместе с Богом обитают. Служите Господу, служите людям. Долгонько вы разбрасывали камни, настало время камни собирать. Так собирайте камни, собирайте, и Бог простит вас, и народ простит». Я очень с таким большим вниманием прочитал поэты и поэтишки. Давайте будем просыпаться. Писатели и писателишки, мыслители и мыслителишки, увы, и те, и другие есть. Давайте же будем любить Россию, давайте будем правду говорить. И президенту хочется правду услышать. И хочется, а может быть, если и не хочется, то надо до него ее доносить, эту правду. Иначе опять же мы на равнодушье ложе почиваем, забыв о клятве, данной на века. Давали мы клятву служить народу, давали мы клятву служить России. И позабыли эту клятву, на равнодушье ложе почивая. Проснемся, встанем, защитим Россию. Если Россия погибнет, и нам с вами не жить, никому не жить, все погибнем.
Так что нам надо посмотреть на себя, на свою жизнь, на то, как мы, чтобы у нас не было пира во время чумы, батюшка, сейчас.
Пир во время чумы идет. Чума полным ходом на земле. Пир идет, чтобы он прекращался.
Чтобы он прекращался.
Чтобы мы начинали трезветь, и пусть боли похмельные будут страшны. Захочется опохмелиться, снова к этой роскоши вернуться. Но все-таки давайте превозможим и даже эту боль похмельную, и повернемся лицом к народу. И простит всех нас Господь, все нам простит.
Спасибо большое, батюшка. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии был митрофорный протоиерей, первый помощник правящего архиерея, настоятель прихода в честь Рождества Христова на Уралмаше. Отец Владимир Зязев. Говорили мы на тему очень злободневную, о том, как мы живем, о том, что мы бываем равнодушны. Нам не нужно быть равнодушным, когда в стране происходят такие вот события, и не только в стране, вообще на нашей земле. Ведь далеко не благополучно мы живем сейчас. На это надо посмотреть, и на себя посмотреть, как мы относимся к этому. Закончить вы хотите,
вот,
да,
наше сегодняшнее выступление? Я хотел бы закончить и вспомню опять так деревенскую, нашу русскую, нашу прекрасную, хорошую, добрую традицию. Такое есть небольшое стихотворение. «Отыграла в деревне гармошка, стал другим деревенский народ. Тут сейчас из любого окошка Пугачева с пластинки поет. Ну а песен народных не слышно, разве в тесном семейном кругу? Почему так причудливо вышло? Ни один я понять не могу».
Ну что ж.
Давайте будем петь наши народные песни. А сегодня будем славить еще Христа. Идет Пасха. Да. Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос!
Всех поздравляю, братья и сестры, с Пасхой Христовой! Дай, Господи, всем доброго здоровья, душевного спасения! И на много не загадывай, давайте впереди Троица, давайте будем до Троицы доживать, а там дальше видно будет. Итак, и еще хочу призвать всех, вот это хочу призвать, наступает лето, братья и сестры, засаживайте каждый клочок земли, засаживайте, Помните, что в прошлом году было? Помните, как мы с вами побледнели, когда картошечка до 100 рублей доходила? Засаживайте, не ленитесь, засаживайте капустой, картошкой, свеклой, моркошкой. Будет капуста да картошка да моркошка. Видит Бог, голодной смерти уже не умрем. Засаживайте. Это просто мое отеческое, мое священническое, мое крестьянское, мое русское вам благословение.
Спасибо большое, батюшка. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии мы говорили с отцом Владимиром Зязевым, первым помощником правящего архиерея, настоятелем храма Рождества Христова и митрофорным протоиереем. Спасибо вам, батюшка, большое за то, что вы пришли. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Храни всех нас, Господь, дорогие радиослушатели!
Засыпай, засыпай нас!